либо-либо.
Привет, дорогие друзья! Я Дима Зицер, и это подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Как обычно, мы говорим о самом важном и самом интересном на свете – о самих себе и о наших близких. Мы говорили о том, можно ли ограничить плохое влияние друзей 5 лет. Как поменять жесткие взгляды мужа на воспитание? А еще, как живет Украина сегодня?
Любить нельзя воспитывать, любить воспитывать.
2 часа назад я приехал в Кишинев из Одессы после поездки, самой важной поездки в моей жизни на данный момент. После поездки в Украину и выступлений в Украине. Я должен вам сказать, что я встретил огромное количество потрясающих людей. Из самых разных городов, не только из Киева, не только из Одессы. Из Харькова, из Днепра, из Тернополя. Отовсюду, со всех концов моей любимой Украины. Я встретился с такой любовью, с которой я не встречался никогда. Но вот никогда, ребят, не сочтите это за пафос. И знаете, когда меня благодарили совсем разные люди и на выступлениях, и после, я отвечал совершенно искренне то, что мне важно сказать сейчас, потому что, может быть, кто-то этого не услышал. Ребят, это я должен вас благодарить. Я обращаюсь сейчас к жителям Украины. Я должен вас благодарить, потому что благодаря вам у меня появляются силы. У меня появляется смысл в моей жизни. У меня перед глазами появляется благодаря вам пример того, что такое настоящая любовь, что такое настоящая любовь к своему дому, к своей стране, к своим близким. И что такое вообще-то подвиг на самом деле. Вот подвиг этой самой любви. То, что делают педагоги в Украине, я встретился со многими педагогами, это настоящий подвиг. Потому что это те люди, с которыми дети, украинские дети, проводят огромное количество времени. И они делают так, чтобы этим детям было зачем вставать утром, и чтобы это время, которое они проводят вместе, они были хотя бы в относительной безопасности, хотя бы в относительной уверенности, относительной стабильности. О подвиге я говорю, если я говорю о родителях, и если я говорю о детях, между прочим. Вчера праздновали, заходил такой праздник, ну, еврейская Пасха, давайте назовем ее для простоты, Песах это называется, и я был в гостях. И в гостях была 8-летняя девочка. И 8-летняя девочка попросила возможности сказать тост. И она подняла свой виноградный сок и сказала: «Я хочу, чтобы кончилась война». Это такие простые слова, но эти слова самые важные на свете. А еще я видел, что такое рутина войны. Рутина войны – это когда в любую секунду может зазвучать сирена, и она звучит, может начаться атака российских убийц, тех, кто пытается убить Украину и убить конкретных людей. И это превратилось в фон. Так продолжается уже 790 дней. В постоянный фон. Я подумал, как это передать. Передать это очень-очень трудно. И я не хотел бы, чтобы кто-нибудь это испытывал. Но вот я подумал, если поставить себе на ночь будильник на каждый час. Но вот те, кто хотят почувствовать тысячную долю, десятитысячную долю того, что происходит. Просто на каждый час будильник. У себя дома, в комфортной кроватке, когда все хорошо, когда никуда не надо бежать, а просто каждый час нужно просыпаться. Это то, что происходит в Киеве и в Одессе. И это происходит все время. 790 дней. Потому что кто-то решил, что они могут диктовать другим людям свою волю. Потому что кто-то решил, что они главные. Потому что кто-то решил, что он и они будут определять, как другим надо жить. И этого оказалось достаточным для того, чтобы 790 дней, это я беру 790 дней с начала полномасштабного вторжения, а могу взять из 14 года, как вы понимаете. Так вот, чтобы все это время выматывать людей, портить им жизнь, ставить их в ситуацию, когда в любую секунду они могут погибнуть, и ставить их в ситуацию, когда гибнут их близкие. Потрясающий цветущий Киев. Потрясающая красавица Одесса. Потрясающая Украина, в которой живут мои родные, мои любимые люди. У них хотят отнять все, что они любят, все, что им дорого. Вот эти люди, несмотря на то, что происходит все это время, стараются жить, и у них получается. И они влюбляются, и они учатся, и они растят детей. И с каждым днем они все больше и больше любят землю, на которой они живут, хотя кажется, что больше ее любить уже нельзя. Победить этих людей невозможно. Просто невозможно. Давайте-ка я расскажу вам об отличном подкасте, который есть у студии «Либо-либо». Это подкаст моего очень близкого друга, потрясающего Ильи Колмановского. Подкаст называется «Полтора землекопа». В нем Илья отвечает детям на вопросы, связанные с наукой. Например, почему горит звезда, например, почему попугаям нужна такая яркая окраска, например, закрывают ли рыбы глаза, когда спят, как змея может проглотить яйцо, которое больше ее головы и так далее. Это, прежде всего, подкаст для детей, для тех, кто младше 17-18 лет, но я против такого разделения, потому что этот подкаст потрясающий, я не просто так говорю, я его слушал много раз, слушают его и взрослые, потому что вопросы действительно потрясающие. Ссылку давайте-ка мы поместим в описании эфира.
Любить нельзя, воспитывать, любить, воспитывать.
Мария из Израиля у нас.
Привет, Дима. Можно Маша?
Мы на «ты», правда же? Так, в израильском манере мы на «ты».
Да, да, по-израильски на «ты», да. Я очень этому рада. Почти 6 лет назад мы переехали в Израиль. Через пару месяцев я родила замечательного мальчика Рафаэля. И я была счастлива, что вот я увезла его из той страны, из России. Мы уехали тогда. Что он будет расти в совсем другой системе, и на него не будет влиять то общество, от которого я как бы... условно говоря, я от него сбежала. Сейчас ему 5 лет, ну, почти 6, скоро будет 6, да. До 5 лет он ходил, получается, в частный садик в 3-4 года, до 3 лет я его не водила, и было все замечательно. Он мог хоть платье надеть, ему никто ничего не скажет. Вот он говорит, мама, хочу платье. Пришел в платье, если что, там, пришел в розовом, с розовой бутылкой, неважно, он сам выбирал, он сам просил, он говорит, мама, я вот тут хочу платье. Я говорю, ну, окей, сейчас достанем ему кого-нибудь платье, хочешь ходить в платье, ходи. И тут как-то с сентября он пошел в другой, уже в Ириевский садик. Это Ганхова, ну, при школе,
давайте,
получается.
Давайте объясним, что такое Ириевский садик. Ириевский
это государственный.
Муниципальный, а Ганхова – это обязательное образование перед школой. Да.
Перед школой мы выбрали специально школу в Хайфе, которая по всем отзывам это такое очень свободное обучение. Есть, конечно, Бейт-Сефер демократия, но в нашем районе есть НИЯМ замечательная.
Окей, выбрали хорошую школу, вот. Верю ну, вам
на 100%. Выбрали хорошую школу, да. Но дело в том, что в нашем районе очень много... в связи с войной приезжих, репатриантов, нерепатриантов, всех из России, из Украины. Вот, ну, вот из России меня больше всего беспокоит. Он подружился с мальчиком. Ну, как сказать, подружился. Мне кажется, это такая несколько дружба в одну сторону, то, что он хочет очень с ним дружить, потому что его лучший друг тоже с ним дружит. И началось розовое только для девочек, игры в войнушку.
Это, подождите секунду, ничего не понимаю. Это ваш сын Рафаэль. После того, как он подружился с этим мальчиком, кажется вам, что из-за этого, да, он начал вот такое вот.
Но я спрашивала, откуда это, кто это говорит. Он говорит, вот именно вот этот мальчик. Я не буду называть имен, потому что меня смотрят тоже. Сейчас я знаю подруга, которая тоже вот мама его лучшего друга, да. И получается то, что я не знаю, вот как мне с ним говорить, да. Я как бы говорю, что у нас в Израиле так не принято. То, что у нас есть все цвета.
Вы говорите, секунду, извините, я что-то, видите, но я действительно такой, да, в измененном состоянии. Вы говорите это своему сыну или вы говорите это его другу?
Это я говорю своему сыну, я с его другом не разговаривала, конечно же.
Понятно. Все, я понял, тогда, все,
да, отлично. Я не про того, как с его другом разговаривать, это уже другой вопрос, нужно ли с ним разговаривать вообще, нужно ли разговаривать с его мамой, нужно ли там приглашать его домой, это отдельный вопрос, у меня он тоже как-то есть.
Все, давайте переходим к вопросу, все, ситуация ясна, уверяю вас.
У меня ощущение, что вот эти вот, то, от чего я сбежала, сейчас нагоняет меня вот в этой дружбе с этим мальчиком. То
есть, хорошо.
Как мне разговаривать со своим ребенком, что ему говорить?
То это есть, простая история.
Запрещать дружить, я понимаю, что это бесполезно.
Не ошибаетесь, ничего бесполезного. Значит, смотрите. А этого друг-то приехал недавно совсем, да? Действительно.
Совсем недавно. И еще вот маленький такой нюанс. Так все вот воспитательница, помощница воспитателя, они говорят на иврите только, они не понимают русит. И они не могут понять, о чем они между собой разговаривают. Например, когда этот мальчик там обижал там, говорил что-то про... Ну, когда мой сын сломал руку...
Отлично.
Он говорил то, что ты сломанный, например.
Да смотрите, все, я сейчас вас успокою, все будет хорошо.
Да?
Сейчас, конечно, да. Сейчас мы все это разрулим. Ну, вы что? Да? Поехали.
Хорошо.
Значит, во-первых, история номер один. Да? Это про то, что вы говорите своему сыну, у нас в Израиле так не принято. Это дело хорошее. Но вообще-то люди разные в Израиле. Это не то, что у всех в Израиле так не принято. Этот его друг, он тоже в Израиле.
Ну, да.
И у него так принято. А вот если это не принято у вас в семье, это совсем другая история.
Ну да.
Это у вас так не принято. Понимаете? У вас лично так не принято. И это важный момент,
лично,
Мария.
Да.
Это важнейший момент. Потому что мы ловим время за хвост с вами, и вы все еще супер-супер-дупер значимый человек для своего сына. Я говорю «все еще», потому что это чуть-чуть начнет ослабевать. Не то, что вы перестанете быть значимым человеком для него. Всю жизнь будете значимым. Но сейчас... Мы неоднократно об этом говорили, лет до 7 приблизительно, но вы прям вот богиня. Что богиня сказала, то и будет. Даже если я хочу поартачиться, даже если...
Это да, это я понимаю.
Отлично. Теперь, значит, смотрите, поэтому первое, что мы делаем, мы не боимся говорить «я». «Я», «мне это неприятно», «мне», «мне», «маме», «мне», «девочке». «Девочке неприятно». Вот живая девочка стоит, которая говорит «хочу надевать то, что я хочу надевать», например. Не хочу, чтобы меня обсуждали таким образом и говорили, что мне можно, что мне нельзя. Короче говоря, история номер один, переносим это в семью. Из Израиля, из страны, из мира.
В семью.
Изменения будут быстрыми. Правда. Ну, прогнозирую, изменения будут быстрыми. Это штука номер один. Штука номер два. Вот вы говорите, что воспитательницы и помощники воспитателей не понимают, что они говорят. А вы им расскажите, Мария. И пункт третий, он же последний, Мария. Я бы, ей-богу, поговорил с мамой этого мальчика. Не в смысле, я бы настучал маме этого мальчика. А я бы поговорил с мамой этого мальчика в качестве помощи. Ну вот в качестве помощи. Ну вот смотрите, я правда когда-то давно...
Я не думала об этом.
А я расскажу вам. Приезжает человек в Израиль. Я это видел своими глазами в 90-е, например. И приезжает он из страны, не будем называть имен, хотя мы понимаем, из какой... где принято на детей орать, где дети – это такие маленькие рабы. Слышали про такую страну, да?
Да.
Отлично.
Да.
Да, и вот стоит человек на автобусной остановке и самозабвенно орет, не бьет, слава богу, да, самозабвенно орет. Теперь смотрите, у нас есть несколько путей взаимодействия с этой ситуацией. Первый – отбрасываем, мы можем этого не заметить, да? Второй – мы можем наехать на этого человека жестко. А третий, мы можем обернуть это в другую сторону, мы можем ему помочь, а именно сказать, старик, во-первых, ты в опасности, да, а во-вторых, ты в культурной опасности. Ты сейчас на самом деле находишься в среде, в которой это не просто не принято, а в которой это, ну, выбрасывается, так сказать, с гневом из человеческого общества. Так что в этом смысле, если вы пойдете к маме, или вы с ней встретитесь, или вы с ней... Только не надо вот этого ничего, да, никогда мне надо с тобой серьезно поговорить. Вот как с детьми не надо, так со взрослыми не надо. Ну, встретитесь, ну, поболтайте. Эта мама тоже затырканная, точно, абсолютно. Они недавно приехали. Она про это, может, и не думала. Может, она сама такая, мы не знаем. Но абсолютно точно это можно обернуть в помощь. И так и сказать, да, хочу тебе помочь. Это такая штука, которая, во-первых, не принята.
Я ей хочу помочь или
вы, конечно,
у нее попросить помощь?
Нет, ты ей хочешь, помочь?
Я хочу
помочь,
хорошо.
Ну, это правда, я чуть-чуть сейчас сменил акценты. Да, потому что я понимаю, что тебя это может вызывать растерянность, даже раздражение какое-то и так далее. А я тебе говорю, поменяй направление чуть-чуть. Все. У тебя целых три пути. Я бы рекомендовал воспользоваться всеми тремя. Вот не первый, потом второй, потом третий, честно. А тот случай, когда всеми тремя.
Да.
Прощаемся? Да. Все хорошо?
Прощаемся, спасибо. Спасибо.
Пока-пока.
Пока.
Любить нельзя, воспитывать. Любить, воспитывать.
Пошли дальше, ребята. Опа! Светлана из Киева. Здравствуйте, Светлана из Киева.
Да, Дима, вопрос в чем? Он касается роста девочки. Значит, дочку зовут Милана, ей в июне будет 13, и она маленькая. Но она не маленькая, что есть какая-то патология. Нет, просто я маленькая, супруг маленький, и она в свои почти уже 13, ростом 1,43 м. Ну, 1,40 м, 1,43 м. Конечно, для ее сверстников она меньше всех. Когда все уже такие девчонки видные, высокие, она на фоне них где-то на 1,5 головы ниже. Для нее в этом возрасте это сейчас важно. Но это было важно для нее всегда. Скажем так, она очень коммуникабельна, активная такая движнячая девчонка с самых маленьких вообще вот лет. И она всегда хотела общаться с постарше детьми,
да, понимаю,
взрослыми. Вот ей с ними интересно. Но когда она была маленькая, они с ней общались, это было прикольно. Потом где-то там в возрасте 8-9 лет она стала понимать, что есть уже какой-то отбор друзей, которые вокруг нее, что отношение к ней, новых друзей, уже идет с какой-то оценкой возраста. Роста.
Почему? Не-не-не-не, вот эту мысль я не до конца понял.
Это она как-то так, видимо, она стала
ей
постарше.
Кажется, говорим ей мы. Кажется. Или она, да, ей кажется, что это так, то есть понятно, все. Да, да.
И она другое стала дело. Это немножечко в себе копить.
Понятно.
И к возрасту 9-10 лет она это накопила достаточно много, что у нее появился комплекс. Этот комплекс она как-то переживала, ну так, тихонечко, сама в себе, где-то что-то скажет. Мы как бы с ней об этом говорили, проговаривали и смеялись. Ну что, да, такое бывает. Ну кто-то слишком высокий, кто-то слишком низкий. Ну ты такая, мы не можем ничего изменить. Чем как бы в этой ситуации помочь? Просто надо ее пережить. Ей кажется, что на нее все смотрят, какая она маленькая, осуждают ее. Из-за этого она комплексует. Она приехала в лагерь, заобщалась с девочками, которые ей там интересны, с девочками, с мальчиками. Они ее приняли, потому что она из себя выдала все максимум, что могло подойти возрастом. Они ее приняли, но потом стали над ней подстебываться. Чем ей помочь?
А какая помощь ей нужна, Свет?
Вот я у нее спрашиваю, как тебе помочь? Вот внешне неизменим.
Не-не-не-не-не-не-не. Я задаю другой вопрос. Не как помочь, а в чем помочь? Предположим, она говорит, после того, как она подумала, и вы подумали вместе, мне нужна помощь, потому что я не хочу расстраиваться. Да? Первый вариант. Мне нужна помощь, но она же девочка, понятное дело, наверняка умная и так далее. Она понимает, что вы не можете взять ее и растянуть. Правда?
Да.
Ну, невозможный проект. Этого не будет. Да? Мне нужна помощь, потому что я хочу научиться не расстраиваться. Отлично. Мне нужна помощь, потому что я хочу научиться отвечать людям, если кто-нибудь меня стебет на тему того, что я маленькая, хочу научиться отвечать. Да? Третье. Мне нужна помощь в том, чтобы самой перестать на это обращать внимание. Короче говоря, Свет, да? Если я буду продолжать, я придумаю сейчас еще 15 точек, в чем нужна помощь. Мне кажется, это очень-очень важно. Мне кажется, это очень важный разговор. Сейчас, как отличная, лучшая на свете мама, вы пытаетесь угадать вместо нее. Понимаете? И что вы говорите? Вы говорите, ей мешает, что она маленькая. Ну что мы можем сделать? У меня была бы волшебная палочка. Я бы сейчас так тюк, и она стала бы большая. Мы же с вами понимаем, что в возрасте 12-13 лет, если бы она не была маленькая, не исключено, что она бы мучилась от того, что у нее слишком большой нос. Или от того, что у нее оттопыренные уши. Или от того, что у нее веснушки. Или от того, что у нее походка не такая красивая, как, я не знаю, у Людмилы. Или от того, что... мальчик, который очень важно, чтобы он обратил на нее внимание, он обратил внимание на другую. Это обязательная часть. Теперь, если мы говорим о том, как ей помочь, сначала, на мой взгляд, нужно сделать так, чтобы она поняла, вот поняла, в чем нужна помощь.
Дима, а если ее ответ будет, как я предполагаю, больше в том, чтобы она перестала от этого расстраиваться?
Шикарный ответ. Это лучший из ответов. Это лучший ответ. Вот если будет этот ответ, я вас поздравлю.
Я предполагаю, что этот ответ будет на 90%.
Потому что на самом деле это единственное, с чем можно что-то сделать. Ну-ка расскажите-ка мне, Света, что вы делаете, если вы хотите про что-нибудь перестать волноваться? Вы что делаете?
Вот это вы вопрос задали.
Я одну подсказку вам дам. Предположим, один человек все время думает о белой собачке. Вот все время думает о белой собачке. Это такой театральный, на самом деле, пример, да, но неважно, сделаем его даже не театральным. Все время, вот не то, что он ненормальный, да, но что-то все время в голову лезет белая собачка. И он очень хочет перестать думать о белой собачке. И он говорит себе, я не хочу думать о белой собачке, но продолжает о ней думать. Мы можем человеку сколько угодно говорить, не думая о белой собачке, он будет думать. А вот если мы ему скажем, думая о черной кошечке, это изменит все. Я не могу не думать. Я могу думать о чем-то другом. Я могу переключать себя сознательно на что-то другое, не думая об этом. Знаете, как людям иногда говорят, не волнуйся. И хочется ответить, ты что, обалдел?
Ну да.
Ты что, обалдел? Не волнуйся. Да, научи меня не волноваться. А я, продолжая этот намек, я научу вас не волноваться. Или волноваться меньше, пожалуйста.
Ну, посовет, получается, ей надо посоветовать переключаться мыслями на что-то другое в
нет.
этот момент.
Не-не-не-не-не-не-не. Света, мы это не решим сейчас. Нет. Mm-hmm. Мы это сейчас не решим. Потому что Милана живая. И мы, хотя вы предполагаете, что она ответит это, не факт, что она ответит это. И разговор с живым человеком, он всегда намного более интересный и намного более сложный, чем то, что мы представляем в голове. Но, конечно, в этот момент единственное, если она говорит это, единственное направление, это не решение, то, что мы с вами сейчас проговариваем, это направление. Это понимать, что я делаю в этот момент, в этот конкретный момент, Свет, в конкретный момент, не в абстрактный момент, что я делаю своим ростом. В конкретный момент, как я поступаю, куда я переключаю мысль, что я делаю, может быть, с ладошками со своими, да, как я переключаю с этого внимание. Потому что вообще-то, если она ответит это, вот если она ответит это, что не факт, на мой взгляд, это такой, ну, легко психотерапевтический момент тогда. На самом деле речь идет об этом. Это первое. Значит, теперь смотрите. Момент следующий. Правда вы понимаете, я совсем это не утверждаю, но правда же вы понимаете, что может такое быть, что для нее это уже такая расковыренная, извините, ранка, которую она подковыривает сама все время. Правда вы это понимаете?
Да.
О, очень хорошо. Если это правда, если эта версия верна, на всякий случай давайте скажем, что нам делать с ней. Что? Не помогать расковыривать. Очень хорошо. А теперь как не помогать расковыривать в продолжение того, о чем мы уже поговорили, да? Когда мы говорим, в чем ты хочешь, чтобы я тебе помогла, в чем тебе нужна помощь, в тот момент, когда она это говорит, вот сейчас я несколько раз произносил в программе этот вопрос, я его сейчас произнесу еще раз, он звучит грубовато, выберите верную формулировку, да? В грубой формулировке он звучит так, зачем ты мне про это говоришь? Да, ну так не надо говорить Милане 12-летней. Но понимаете вопрос, суть вопроса, понимаете, да?
Да, да.
Зачем ты мне про это говоришь? Почему это важно? Это важно, потому что, мама, я очень хочу тебе пожаловаться. Очень хочу, чтобы ты меня поцеловала в лобик и сказала, ты мое солнышко маленькое, ты такая чудесная. Вариант? Вариант. Мам, я хочу, чтобы ты мне сказала, да ты че, ты самая классная, красивая такая. Да? Вариант? Вариант. Мам, и так далее. И про это тоже хорошо бы чуть-чуть подумать. Самое последнее, вот теперь самый последний пункт, этот пункт важен, да? Вот вы сказали такую фразу, это надо пережить в начале, да? Помните? Сказали. Это что у нас такая, Светлана, за формулировка? Что значит надо пережить? А что тут переживать? Что не так-то? В самой этой фразе заключен этот момент, да, я понимаю тебя, несчастная моя, надо пережить, надо собраться и пережить. В смысле? А еще я бы поговорил, не могу вас бросить никак, видите? Mm-hmm. А еще я бы поговорил на тему того, чем вообще она особенная. И чем вы особенная. И чем там папа особенный. Чем она особенная. Не говорите мне сейчас ничего. да, чем она особенная. Понимаете вопрос? Например, она особенная ростом. Ну, мы все особенные ростом. Кто-то пишет, я была высоченная, а кто-то, да?
Uh-huh.
А кто-то особенный тем, что он лысый, например. Да? А кто-то особенный тем, что он хорошо поет. Чем она особенная? Вот пусть она из себя при вашей помощи подостает эти особенности. Лучшие на свете особенности Миланы. Уникальность, назовем это. Свет, прощаюсь.
Спасибо. До свидания.
Пока-пока.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Любить нельзя, воспитывать, любить, воспитывать.
Мария из Ярославля, здравствуйте.
Здравствуйте, Дима. У меня двое детей. Старшему 12 лет вот исполнилось как раз, маленькому 5. Мальчики оба. И им за последние 2 года, скажем так, досталось, вот я так это и написала. В 22-м году мы сначала переехали в Турцию жить, прожили там 1 год с небольшим и вернулись обратно в Россию, потому что, ну, много причин было, но основная то, что за этот период пошло значительное ухудшение в отношениях у меня с мужем. И мы вернулись в Россию, сначала разъехались, ну и с недавних пор развелись.
В добрый час, господи!
Да.
Что?
Ну, это...
Знаете, что я вам скажу? Да. Подождите, да. Подождите. Знаете, что я вам скажу? У меня, когда я женился, мой дядя, дай ему бог здоровья, которому исполняется 95 лет в этом году, он произнес самый странный тост на свете, за который он, в общем, получил, конечно, от моих родителей и Наташиных тоже. Он сказал, я желаю вам помнить, что развод такая же свободная вещь, как и брак. Вот хотите верьте, хотите нет, у меня в жизни бывали моменты, когда именно это понимание на самом деле продвигало нас вперед. Поэтому, если вы решили расстаться, это же, видимо, лучше для вас обоих, правильно? Поэтому я вообще никогда не сочувственно не цокаю языком. Ой, да, развелись, ай-яй-яй-яй-яй. Поздравляю!
Наверное, я порефлексирую над этой фразой на досуге, подумаю.
Хорошо, порефлексируйте. Давайте, все, к вопросу, поехали.
Ну, это, скажем так, все происходило без скандалов, без каких-то вот этих вещей, всех дружно, мирно и так далее, но все равно, конечно же, тяжеловато эмоционально.
Понимаю.
От детей, конечно, ну, особо не скроешь. И вот я хотела про старшего поговорить, потому что сначала мы разъехались, он расстроился, конечно, и у него начались... какие-то страхи, он начал бояться каких-то звуков в доме, что там кто-то залезет. И сам говорит, мама, можно мне к психологу сходить? Ну, потому что раньше...
А скажите мне, секунду, Мария, а что знает старший, почему вы расстались? Если не секрет, конечно.
Я сказала, что так случается в отношениях, что именно отношения как мужчины и женщины для нас закончились, и мы решили, что так будет лучше, что мы будем семьей и родителями, но не парой больше.
А папа что сказал?
Мы это с папой вместе говорили.
Окей, ну хорошо, все, ладно, понял. Старший расстроился, естественно, как и положено, в общем, в этой ситуации ребенку, который любит родителей, у которого, да,
да,
семья до этого ассоциировалась с стабильностью. Так.
Мы выработали режим. Папа живет недалеко, и они каждые вторые выходные проводят с папой. То есть одни выходные со мной, угу, другие с папой, но всю неделю они живут со мной, плюс ребенок на семейном обучении, то есть мы с ним дома весь день, я дома работаю, он учится... Вот. И у нас есть свой контакт, да, мы там что-то шутим, мы обедаем вместе, еще что-то. И папа, он видит раз в 2 недели, 2 дня, и на неделю он его подвозит 2 раза вот на кружки.
Окей.
Подвозит, и все. Вот. А вообще он такой папин сын, он всегда с ним очень близок был по темпераменту, по всему. А маленький, младший сын, он, во-первых, с папой каждый день он его в садик отвозит, во-вторых, иногда он так спонтанно договаривается, и он идет к папе там в неочередную ночевку.
Нет, секунду, да? Подождите, мы же говорим про старшего.
Да, но суть в том, что когда маленький уходит к папе вне очереди, я у большого всегда спрашиваю, а ты хочешь, тоже можешь пойти к папе?
Угу.
Он всегда не хочет.
А зачем вы это спрашиваете, если не секрет?
Скажем так, просто я его предупреждаю, что вот Кирилла сегодня не будет, он у папы.
Окей, Кирилл сегодня у папы.
Да, ты, кстати, не хочешь к папе
сходить?
Что будем делать?
Вот. Нет.
Он говорит, нет. Не хочу.
Мам, ты что, мам, ты за дурака меня, что ли, считаешь? Я понимаю, что если я захочу пойти к папе, я могу сказать, мам, я пошел к папе.
Да, вот он не ходит совершенно. То есть вот у него есть вот эти два дня, и у него ни разу за полгода не возникло ни одного желания как бы сходить к папе вот просто так.
Ну, ну.
Вот. И у меня вопрос, что нет ли у него на папу, не может ли так быть, что у него какая-то на папу обида из-за этого? Ну, за то, что папа съехал.
Секунду, я задаю вам грубо. Можно я скажу то, что я думаю? А ваше какое дело?
Я за него переживаю.
Правильно делаете? Потому что вы мама хорошая. Переживайте. Не-не-не-не-не. Это не в смысле все, до свидания. Я вас сбрасываю этот звонок. Но давайте это поймем. Может ли быть, что у него на папу обида? Да. А может не быть, что у него на папу обида? Да. А может быть, что у него на маму обида? Да. Но только если обида на маму, я могу с ней что-нибудь сделать. И то совершенно не факт, совершенно я не должна, и это все сложнее устроено. Первое. Второе. Если у него обида на папу, ему 12 лет, он вообще не 3 года. Он про это скажет когда-нибудь в какой-нибудь момент, если захочет. Возможно, ему помощь понадобится. Возможно, ему с папой надо будет поговорить. Смотрите, я скажу осторожненько, но скажу то, что я думаю. Вы расстались с этим мужчиной? Вы не несете за него ответственность? Извините. Вы не несете ответственность за его отношения с кем бы то ни было, включая собственных детей, как это ни странно. На мой взгляд. Я в вашу личную жизнь не полезу, поэтому давайте везде я добавляю «на мой взгляд». Все. Расстались вы почему? Ну, я, в общем, услышал ваш ответ, да? Потому что мы поняли, что нам круче будет, так действительно бывает, идти каждому своим путем. Отлично, так мы идем каждый своим путем. Поймайте меня сейчас там за хвост. Что не так?
Нет, все так. Я, наверное, это был второй мой вопрос. И стоит ли вообще об этом думать, переживать и пытаться как-то в него это спросить или как-то осторожно?
А зачем вам? Что вам это? Давайте предположим, он скажет «да». И что дальше вы будете делать? Предположим, он этого не будет. Но предположим, вы осторожно его спросите. А нет ли у тебя, осторожно спрошу, у тебя обиды на папу? Он такой «мама, точно есть». Дальше что мы делаем?
Поговорить с ним, что... Ну, то, что, опять же, что папа не виноват в этом, что это...
Почему? А он думает, виноват. Подождите, что, почему? Я вообще не понимаю, откуда... Честное слово, честно-честно, я не смеюсь над вами. Почему? Почему у него не может быть обиды на папу-то?
Может, но не хотелось бы. Папа хороший папа.
Подождите, секунду, еще. Вы меня путаете. Вы говорите о чужом мужчине. Эй. Нет? Я неправильно вас понял? Вы не расстались?
Мы расстались, но я не могу сказать, что прям совсем чужой, как бы столько лет прошли.
Но чужой? Нет. Я не про это. Я не говорю, что ни в коем случае. Может, я плохо выразился. Да? Я не имею в виду, что он плохой. Я не имею в виду, что вы должны перестать с ним разговаривать. Да? Но вы расстались, потому что, еще раз, вы поняли оба, так или иначе. Исправьте меня, если неправильно говорю. Да? Вы поняли, что каждому из вас лучше идти своим путем. Он идет своим путем. Это мужчина, с которым вы прожили много лет. Ну все уже, вы же приняли какое-то решение.
Да нет, мужчина — это идиот. Я за ребенка переживаю. Что он там думает, переживает, может быть, мне не говорит.
Вы хотите, чтобы он перестал думать?
Нет, может быть, чтобы он поделился со мной. Мы как-то это...
Нет, ответ нет. Ответ нет. А почему он должен с вами делиться? Захочет — поделиться. Ну смотрите, просто мы сейчас с вами находимся внутри галлюцинации вдвоем сейчас. Ну, еще люди какие-то на нас смотрят со стороны. Почему внутри галлюцинации? Ну, потому что так получилось, что вы что-то заподозрили. Нет ни одного намека на то, что это так существует. И дальше вы начинаете думать об этом так, как будто это существует. Понимаете?
Поняла, да.
Этого не существует. Этого нет. Это ваше даже не предположение. Это ваше опасение. Да? Окей. Теперь я говорю вам... Что даже если это так, даже если это так, что? Да, ну и что? Это его отношения с папой.
Угу.
Извините еще раз меня. Не с вами, не с вами. С папой. Если возникнет ситуация, когда это его гнетет, мучает, он, не знаю, рыдает, расстраивается, говорит, мама, я не знаю, что с этим делать, у меня прямо, я не хочу его видеть. Ну, это все какие-то, это я вот придумываю сейчас, я просто в масть, что называется, иду вслед за вами. А вообще-то с какой стати? Нет, и все.
Угу. Поняла, спасибо. Не стоит, значит, да? к нему лезть. Поняла.
Вообще не стоит к нему лезть. У вас чудесные отношения, тусуйтесь, веселитесь. Младший пошел к папе, у вас чудесный вечер вдвоем. Придумайте, какую киношку вы посмотрите, какую книжку вы почитаете, какую еду вы приготовите, и все. Все.
Все, спасибо большое.
Да? Отлично. Пока-пока.
Любить нельзя, воспитывать. Любить, воспитывать.
Здравствуйте, Татьяна из Петербурга.
Дима, здравствуйте. Сегодня речь пойдет о моем старшем сыне. Ему недавно исполнилось 14 лет. И в феврале ему врач поставила синдром дефицита внимания. Невролог поставила.
Класс! Ой!
Да, частая тема, да, в последнее время. И, значит, в последнее время происходят ситуации, когда он не выполняет договоренности, срывает планы, я не знаю, как на это реагировать, и он обижает вокруг себя друзей, родственников, преподавателей. Я бы сказала, что это эгоизм, но сомневаюсь, честно говоря, что вот это чистый эгоизм.
А почему мы вообще это связываем с СДВГ, извините?
Может, не связано. Я просто сказала, что вы понимали картину.
Потому что
дети с ДВГ бывают немного более эгоистичные, эгоцентричные, чем как бы могут быть, а могут и не быть. Поэтому я и как бы, в общем, обозначила это, да. Значит, пример. Мы собираемся в театр. Данина ровесница, мальчика зовут Даня. Данина ровесница, дочка друзей. Я их везу в театр. Все как бы идем. В последний момент он мне говорит, я не пойду. Не пойду, и все. Я не обещал, я не планировал, я не пойду. И
а он обещал?
Он обещал, да.
Ну, как обещал, расскажите. Давайте убедимся в том, что так оно и есть.
Я ему говорю, Дань, мы там через неделю пойдем с Дианой в театр. Окей? Угу. Окей. Может быть, он в этот момент... Он был рядом, во-первых. Я обратилась к нему, когда он был ничем не занят. Может быть, мне стоило напомнить ему еще несколько раз, что, Дань, мы идем с тобой там через 3 дня в театр.
А он-то почему идет туда?
Это его подруга, он с удовольствием,
ну
с, удовольствием с ней общается.
Кто вам сказал, что он в театр хочет с ней идти? Это откуда такой допуск-то у нас? Извините, это я просто сейчас вас потыкаю, чтобы...
Я поняла, да. Это была не его идея пойти в театр.
Я услышал, это было мое предложение, потому и спрашиваю. Да. Ну, звучало не как предложение то, что вы сказали. Может, вы ему говорили иначе, а мне говорите иначе. Угу. Звучало сейчас не как предложение. Звучало как, чувак, мы идем с тобой в театр на следующую неделю. Звучало так, извините. За что купил, за то продаю.
Это был все-таки вопрос. То есть это не было такое, что мы идем, как бы, и вариантов здесь нет. Это был вопрос. Ты согласен, да? На какой спектакль обсудили?
Давайте вопрос.
Вопрос, как мне отреагировать? Потому что для меня это первое время вообще было неожиданностью.
Очень просто. Очень. Вот тот случай, когда я расскажу вам, как отреагировать. Поступить следующим образом. Сказать, старик, слушай, я все понимаю, мнение человека может меняться. Да, для меня очень-очень важно, чтобы я узнавал об этом заранее. Не чтобы ты делал то, что ты не хочешь делать. Да, давайте расставим верные акценты. Чтобы я узнавала об этом заранее. Это очень техническая просьба. Очень-очень. Если ты не можешь ее выполнить, давай поймем, как тебе помочь. Ну, может, тебя спрашивать надо вечером, да, ты уверен ли ты, что идешь, или какие у тебя планы на завтра и так далее. Вообще-то это все. Что-то я даже изумлен. Все ли это? Давайте, да?
Угу. Просто в какой-то момент стало немножко напрягать, что он, например, просит поехать учиться за границу, а он мне скажет там накануне, а я, знаешь, передумал.
Нет повода. Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Потому что я хочу поехать учиться за границу, это инициатива с его стороны.
А как правильно договориться тогда?
Просить? Во-первых, если мы договариваемся, нужно быть готовым к тому, что вам скажут нет. Это... начальные условия любого договора.
Угу.
Я очень хочу. Теперь смотрите. Да, ну не знаю, я хочу, чтобы мы пошли в театр. Это можно сделать даже без договора. Дело не в этом. Ну, результатом будет договор. Тогда надо сказать правду. Чувак, мне очень-очень важно, чтобы ты пошел со мной в театр. Ты со мной 300 лет в театре не был. Ну, тогда я не понимаю, почему мы девочку туда тащим, но это не важно, это вообще не мое дело. Да?
Угу.
Для меня очень важно, это для меня очень важно. Это просьба называется, это не договор. В просьбе не просто нет ничего плохого, в ней есть куча хорошего. А если мы говорим, что это договор, слушайте, мы садимся и обсуждаем. Если честно, очень хорошо, что вы рассказали про СДВГ, но мне не кажется, что это имеет прямое отношение к СДВГ. Ну, может быть, спонтанность решений, mm-hmm. может быть, mm-hmm. в последнюю секунду, может быть, это может быть. Но мне кажется, что с человеком 14 лет в любом случае нельзя не договариваться. Ничего не будет. Ничего не будет. И не срезать углы, то есть не придумывать себе, что если вы сказали, мы пойдем в театр, то это значит, что вы договорились. Не.
Угу. Хорошо, Дим, большое спасибо. Я поняла, на самом деле поняла.
Ну и слава богу.
Все, спасибо вам большое.
Пока-пока.
До свидания.
Все.
Любить нельзя, воспитывать. Любить, воспитывать.
Александра из Канады.
Здравствуйте, Дима.
Привет.
Вопрос, собственно, у меня двое детей, 3-5 лет, и у меня замечательный у нас муж есть, и свекровь, свекор. Вот, и они очень хорошие люди, но очень токсичные ребята. Вот если бы вот вы написали статью вот 10 фраз, которые нельзя говорить детям, вот все бы эти фразы были там.
А, да? Все вошли бы, да? Так.
Вот, то есть ваше любимое «зачем?», как бы сравнение с другими, критика постоянная. И я не совсем понимаю, как бы я сначала была в шоке, и я попыталась на них как-то подействовать, да, то есть вот, вот почитайте книжечки, послушайте специалистов, ну, естественно, это, ну, как бы, ну, не естественно, но это не сработало, потому что вот это вот я наслушалась своих зицеров, а они-то знают лучше, как правильно.
А муж и свекр со свекровью ведут себя прямо одинаково-одинаково?
Похоже, да, похоже.
Угу. Ладно. Ладно, все, пошли дальше. Угу.
Я уже думала, я переживала, думала, может, как-то оградить общение, да? Но у них, ну, у детей...
Но с папой же вы не можете оградить общение.
Ни по закону, ни по моральным каким-то вообще...
Ни по совести, если вы вместе и любите друг друга, решили, что вы живете вместе, ну, что ж теперь делать? Ну, да, так.
Вот, то есть у них хорошие отношения с папой, с бабушкой, с дедушкой, все хорошо. Но я вот переживаю, что мне вот делать, как бы их защищать постоянно или не обращать внимания на их отношения.
Приведите-ка примерчик. Помимо рейтинга самых неправильных фраз, это звучит классно, но давайте конкретный пример какой-нибудь про папу.
Ну,
про
доходит
папу.
До абсурда. Например, мама, открой мне, пожалуйста, Лего. А что ты маму просишь? Ты что, папу не уважаешь? Давайте папа Лего откроет. Ну, окей, папа, открой мне, пожалуйста, Лего.
И это не юмор.
Нет.
Я сейчас задам вам вопрос не из своей профессии. Пошлите меня к черту, если этот вопрос неправильный. А по отношению к вам они не ведут себя так?
Ну, иногда, но я умею как бы как-то проскользнуть через...
Я включаю режим сейчас не такого, знаете, Дима Зицер, не знаю, гуманистический педагог, который про детей и родителей или учителей и детей, а такой включаю режим немножко подружки или дружка. Да, и говорю от себя скорее лично. Мне кажется, что если действительно вас это тревожит, вам нужно рулить отношения с собой в первую очередь.
Угу.
Потому что я вам скажу, откуда я, почему я вдруг догадался, вы говорите иногда, да? Ну, догадаться было несложно, потому что модель есть модель.
Конечно.
Да, и мне кажется, что в этом смысле, когда вы выступаете инструментом и говорите, стоп, мне неприятно. Не надо хамить никому, не надо мебель выкидывать из окна, да? Но я не готова, есть красная граница, есть... Мне кажется, что это хорошее начало. Это, ну, правильный путь, правильное начало пути. Потому что это ведь все, что вы сказали, все, что вы говорите, это же связано с тем, что, ну, так сложилась, вероятно, их жизнь, что они не очень считают детей за людей до определенного момента. Ну, я огрубляю сейчас, нас же не слышат, да? Окей, но про вас у них точно нет сомнений, что вы, да, человек уже достаточно сформировавшийся. И поэтому про себя можно про это говорить.
Да, классно.
И я бы, конечно, рулил с мужем в первую очередь, потому что свекр со свекровью, в конце концов, можно и ограничить общение, но тоже ограничить. Если вы с мужем не заодно в этой ситуации, то, ну, как его ограничишь? Я бы начертил в голове красную линию на вашем месте, дальше которой вы не пустите никого.
А их мне защищать? Или просто, ну, как бы с себя начать?
Давайте так, пофантазируем, я очень надеюсь, и давайте я скажу, что я уверен, что ваш муж, там, скажем, не насильник.
Нет.
Но представьте себе, что он начал их бить. Надо их защищать.
Конечно. В этом плане, кстати, мы договорились. То есть я сказал...
Отлично. Только что мы прочертили понятную красную линию. Я специально взял что-то очень-очень дальнее и грубое, да? Ну, да? Окей. предположим, ну не отвечайте мне каждый раз, делает он это или нет, потому что я иначе, как это, чувственно вовлекусь, а я бы не хотел, да, потому что еще раз, это все-таки другая область. Предположим, если он на них орет прямо, да, это красная линия или не красная? Предположим, если он их унижает, это красная линия или не красная? Унижать можно по-разному, вот это уже унижает или еще не унижает? Это красная линия или не красная? Да, ты маленькая, ага, да, ты мне не будешь указывать, это уже унижение или не унижение, на мой взгляд, да, подскажу, да? Прям красные линии, раз вы так ставите вопрос, я бы, можно даже взять листочек бумаги и тайно себе написать это, чтобы, ну, порефлексировать на эту тему. Ну, все. И все. И, соответственно, можно оговориться заранее про какие-то вещи, а можно не заранее, а можно сказать, вот сейчас это происходит. Ну, вот так.
Но это скорее такой ежеминутный гундеж. Знаете, там плохо стоишь, плохо лежишь, не так посмотрел, вот мальчик так вот делает, а ты не так. И оно как вроде и не совсем унижение, да, но...
Да, если это на этом уровне, мы вспоминаем очередной раз один из моих любимейших фильмов «Кин-дза-дза», который называется, и говорим мужу такой текст, это прям прямая цитата. «Плохо кончится, родной». Помните такой момент? «Плохо кончится».
Ну, на взрослых людей кончится. Я не могу повлиять, поэтому...
Так не, вы не можете, но это сейчас мы между нами разговариваем, да, особенно в Канаде плохо кончится. Не в смысле именно в Канаде, а я имею в виду, да, на западной территории. Потому что пройдет 3,5, вы говорите, пройдет 4-5 лет, на самом-то деле, у старшего, и он получит инструменты, как это возвращать. А возвращать он будет именно то, чему он научился. Дим, ты уверен в этом? Ну, в общем, да. Слушайте, в общем, да. Но тут это работает без сбоев, вот это вот, да, мой любимый принцип, чему учили, тому и научили. Ну, вот он этому научится. Теперь муж у нас наверняка человек умный. Да, раз вы вместе, что же вы дурачка бы не выбирали, правда? Окей. Да, и муж может понять, я серьезно сейчас говорю, что настанет момент, когда ваш сын будет сильнее, чем он. И это будет не когда он будет дряхлым стариком, а это будет, когда сыну будет 15. Сын, когда ему будет 15, будет сильнее, чем он. А тем более, когда ему будет 18. Потому что у него инструментов будет больше, энергии будет больше и так далее. Но ему оно надо, мужу вашему. Это вот на самом деле можно разговаривать вот так про это.
Угу.
Ну все.
Спасибо сету, большое.
Как, да, супер, да, как говорят большое. У вас во французской части Канады. Пока, удачи вам.
Любить нельзя, воспитывать. Любить, воспитывать.
Надя из Манчестера.
Здравствуйте, Дима.
Привет.
Я сразу к вопросу перейду. Моя племянница, ей 16 лет, 17 лет исполнится в конце ноября. Планирует приехать ко мне в Англию в ближайшие 2-3 месяца из Каменска, Украина.
А вы давно, на самом деле, в Манчестере?
10 лет.
Вы 10 лет в Манчестере,
да.
То есть вы со стажем.
Да.
Окей, так, так.
С ее мамой мы не общаемся. У нас 18 лет разницы с моей сестрой. Я никогда не росла с ней вместе и знаю ее, можно сказать, шапошно. Это очень сложные отношения. Они ко мне приезжали в первый год, когда началась война. Очень сложно мне удалось выбить им визу, чтобы сюда приехать. Но, к сожалению, отношения были невозможными. Сестра оказалась, на мой взгляд, нарциссом по очень многим параметрам. Я и мой партнер работаем из дома. Было невозможно находиться дома в присутствии сестры. Она разговаривала матом с нами. Но самая сложная ситуация началась по факту по отношению к моей племяннице. И это эскалировалось очень сильно. Пока они у меня находились, мне не удалось практически вообще пообщаться с моей племянницей. То есть с ней тоже не удалось пообщаться, потому что сестра находилась с ней 100% времени. И каждый раз, когда я пыталась... То есть ей было тогда 14 лет. Каждый раз, когда я пыталась с ней завести какую-то беседу и включить ее в разговор, сестра отвечала за нее все. Абсолютно все.
Все ясно. Так а я понял уже. Я уже понял про их отношения с сестрой, на самом деле. Мы можем смело идти дальше. Все хорошо.
Это еще как бы совсем для меня было критически, вплоть до того, что они ходили в одну кабинку в туалет, даже в абсолютно безопасных местах, где были другие кабинки, и сестра, 14-летнюю дочь, с собой затаскивала в кабинку, и только так они ходили в туалет. То есть там совершенно не было собственного пространства.
Пространства,
да.
Границы, всего остального. Так, так.
И потом случился один инцидент, который вот, был самый страшный. Племянница воспользовалась бритвой моего партнера в душе. Mm-hmm. И так как я не знала, какая у них ситуация с их личными вещами, моя первая мысль была, что, может, у них просто нету бритвы. И первое, что я сделала, это спросила мою сестру, нужно ли вам приобрести эту бритву, чтобы воспользоваться. На что сестра... Я ужасно жалела потом. Она невероятно вспылила, ворвалась в душ к моей племяннице, очень сильно кричала на нее, как я потом узнала. Она дала ей пощечину, у племянницы осталась отметина на лице. Еще одна деталь. Когда я отсутствовала дома, после этого я обнаружила, что моя племянница прошла через некоторые мои вещи в моей комнате. Вопрос такой. Мне кажется, что у моей племянницы, естественно, проблемы с собственными границами и границами других людей. И так как она будет жить в нашей семье с моим партнером и моим маленьким ребенком, мне очень хочется, чтобы мы смогли найти вот эти границы, и как-то с ней договориться, и более того, как ей помочь определить ее собственные границы и показать ей, где наши границы или границы других людей. Вот, собственно говоря, мой вопрос.
Ну, это вопрос на миллион долларов, что называется, да? Потому что речь идет про 16
да,
лет.
Поэтому. Да, 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 вот что взрослый человек.
Как получилось, что она к вам приезжает вообще? Это как получилось?
Ну, безусловно, ситуация, которая там происходит, буквально недавно были взрывы в Днепре.
Это я все понимаю. Как было принято это решение? Вот что я имею в виду. Извините, плохо сформулировал.
Сестра, несмотря на то, что она со мной не общается, она считает, что племянница может быть вне ее пространства только со мной. Она доверяет только мне. И она хочет ее вывести из Украины ко мне.
А сама нет. Сама не хочет уезжать.
Нет.
Правда же мы понимаем, я сейчас осторожненько ступлю на тонкий лед, но правда мы понимаем, что вообще-то вашей сестре нужен специалист. И это не педагог.
О, да.
Потому что то, что вы описали, там ну, просто, плохо. Опять-таки, да, это не моя профессия, но, да? Но ей нужен специалист. Вопросик. Вам кажется, ваша сестра была такой всегда? Или это произошло, например, на фоне ПТСР? Да?
Я думаю, она была всегда такой. У нас было много семейных ситуаций, которые показывали ее не с лучшей стороны. Но так как я ее лично не знала, я оставляла возможность, что это ее личное отношение с мамой, например.
Еще один вопрос. А что будет делать ваша племянница у вас там? Вот она будет учиться, чему учиться, как учиться, что она будет делать?
Это тоже сложный вопрос. Я предполагаю, что она будет продолжать учиться удаленно в украинской школе. И я хочу с ней обсудить, какие ее желания, чем бы она хотела заниматься. У нас есть небольшой круг поддержки здесь, которые очень хотят ей помогать и включить ее в жизнь в Англии. Да. В Манчестере. То есть я понимаю, что ей должно быть достаточно интересно, чтобы она переключилась и начала развиваться как-то здесь.
А кто она по статусу будет? Извините, конкретный вопрос.
У нее будет временный, постоянный вид на жительство. Это очень странно. Но она может и учиться, и работать.
Отлично. Тогда почему вам кажется, что она должна продолжать учиться онлайн?
О, мне не кажется. Я даю ей полный... То есть для меня я готова ей дать полный выбор делать то, что она хочет.
Редчайший случай в программе «Любить нельзя воспитывать, друзья». Когда Дима Зицер сейчас скажет, не давайте ей полный выбор.
Она не может учиться в Англии в школе, но мы уже смотрели с моим кругом поддержки возможность учиться в колледже. Нам нужно только выбрать специальность,
очень хорошо,
которую она
очень
бы хотела.
Хорошо. Смотрите, мне кажется, что это тот случай, когда она приедет, потому что сначала у меня крутилась сейчас в голове, знаете, мысль какая? Ну, может, начать все-таки с ней в Зуме там, или там, в Скайпе что-нибудь, но то, что вы описали...
Я пыталась,
что...
она очень сложно идет на контакт тоже, она, у нее свои друзья, и у нас нет общих интересов совершенно на этот
вот
момент.
Значит, смотрите, будет вообще будет непросто, но вы это без меня понимаете, да, поэтому я буду вам... Но я абсолютно уверен в том, что нужно на самом деле с ней это обсуждать в открытую. Угу. И в открытую обсуждать ваши границы и ее границы. Теперь, ну, чтобы не выглядеть, потому что это выглядело бы ужасно, если человек приезжает еще из такой обстановки и говорит, значит так, наши границы устроены так, берегись, да, не как синяя борода, да, значит, в эту комнату не заходи. Нет. Разговор это нужно строить от нее, конечно. Строить от нее разговор именно так, давай поймем, что тебе важно. Потому что я не хочу тебя обидеть, я не хочу тебя задеть, я хочу сделать тебе комфортно, давай поймем. К чему нам надо быть с вами готовыми? Нам надо быть готовыми с тем, что она будет мычать поначалу. Извините, что я так о вашей племяннице. Потому что с ней, скорее всего, никто так никогда не разговаривал. Вам предстоит объяснить ей, почему это так важно. Это вообще-то то, что детям в намеке объясняют в 3 года. Да? Но ей не объяснили, судя по всему. Почему это так важно? Это так важно, потому что это твоя безопасность. Ну, в смысле, не ваша, а твоя, ее.
Да, да, да.
Да, это моя безопасность. И это вещи очень-очень простые. Например, ну вот я из того, что вы сказали, например, когда я в душе, я не хочу, чтобы ко мне кто-то заходил. Окей, это граница. Это граница. И такие простые вещи можно, понятное дело, не обсуждать. Или ты в туалете, да, тебе скажи, не заходи, иначе я зайду. Не в этом дело. Но есть какие-то вещи. Например, у меня вечером есть... Можно и примеры. Тот случай, когда примеры можно поприводить. Да, например, у меня вечером есть час, когда я хочу быть одна. Окей, это граница. Отлично. Например, я хочу 15 минут в день утром смотреть в окно тупо. И не думайте в этот момент, что я сошла с ума. Это граница. Почему важно говорить о таких простых вещах? Потому что это ваше право сказать о своих. Через то, что скажет она, Надь, родится ваше право сказать о себе. И это будет разговор двух подружек скорее. Надо идти туда, конечно, в разговор двух подружек. Да? И давай поймем, что действительно, как ты проводишь время и что ты ешь. Очень важный момент, знаете какой? Странно то, что я скажу. Не пытайтесь ее удовлетворить везде. Не пытайтесь ее удовлетворить. Потому что это границы. Границы, они, смысл границ в том, что они совместные. И я понимаю, что у вас есть сострадание и сочувствие, и вы хотите ей помочь. Но скорее можно навредить, если человек, особенно человек, который про границы ничего не понимает, он видит сразу, что их нет. И я только тебе буду покупать то, что любишь есть. И ты будешь вести себя так, как будто ты главный человек в нашем доме. И ты... Нет. Ты желанный человек в нашем доме. Ты близкий мне человек. Я очень-очень хочу, чтобы тебе было здесь комфортно. Но я здесь тоже живу.
Спасибо, это очень важно. Спасибо, Дима.
Не надо говорить это с самого начала, но надо, мне кажется, держать это в голове. Правда. Потому что одна... Знаете, не то, что это похоже на эту ситуацию, но это косвенно может даст вам какие-то ответы. Вот смотрите, когда усыновляют детей из детского дома, например, еще раз, я не сравниваю эти ситуации. Самое главное, говорят специалисты, это выстраивать эти самые рамки и границы. Потому что то, что делают ну, вот, приемные родители, новые родители, понятное дело, они хотят все, чтобы у этого ребенка сразу было. Потому что он вкусную еду не ел, игрушек у него не было или было на самом деле, но они считают, что не было. И так далее, и так далее, и так далее. Человек идет, пока он не упрется. А если у него нет обо что упереться, он так и идет себе. И тогда вдруг родители, которые думают, ну как, мы же к нему по-доброму, откуда вся эта гадость поднимается? А гадости это ну, в нас много еще намешано. А мы ее сами провоцируем таким образом в определенном смысле. Понимаете?
Это очень хитрый, это очень-очень, как это, clever говорится, совет. Спасибо, спасибо.
Окей. Да, так что еще раз, кто мерила этой ситуации? Последнее напоследок скажу, не она, а вы.
Ну, я думаю, мы вместе, да, по факту, в попытке.
Конечно, да, но еще раз, вы же ее не знаете, поэтому у вас есть только один инструмент, которому вы можете верить. Вот она сидит передо мной сейчас, Надежда, это Надя. Это единственный инструмент. Потом, я надеюсь, я уверен, что у вас все будет хорошо. И вы сблизитесь, и вы начнете, и нащупаете ее какие-то качества, и она ваша, да, и так далее, и так далее, и так далее. Отлично, но поначалу вы должны быть ее... А что вы сказали, у вас есть ребеночек свой, да?
Маленький, да, 10 месяцев.
10 месяцев? О, сейчас я вот пример приведу, и мы расстанемся.
Угу.
Вот удивительным образом я совершенно уверен... Он или она?
Он.
Он. Я совершенно уверен, что вы в нем растворяетесь и обожаете его и так далее, но вы же его рамки. Это же важный момент. Потому что если вы скажете, я сделаю для тебя все, а еще и пойди отгадай у 10-месячного, что он хочет, да? И мы начинаем говорить, давай это, давай это, давай это. Ну, он совершенно будет дезориентирован. И вы, как ни крути, определяете момент, когда вы хотите взять его на ручки. Иногда хотите, иногда не хотите, иногда берете, потому что хочет он, вы отгадываете. Но тем не менее, вы это определяете. Вы определяете, где стол у вас стоит, за которым вы сидите с ним наперевес и кормите, возможно, или там что-то еще. Вы определяете. Понимаете, какая штука? При всей любви. И эта девочка 16-летняя, если у нее этого никогда не было, вот ей нужно почувствовать вот эти стены не в плохом смысле, не жесткие рамки. рамки про человеческие. Где я оказалась? Я вообще в новом...
Как поддержка, а не клетка.
Абсолютно. Mm-hmm. Поддерживающая, вот это тоже верно абсолютно, да? Поддерживающая история, конечно.
Супер, спасибо, Дим, большое. Очень помогли. Да, спасибо большое, всего доброго, до свидания.
Ну, дай бог. Спасибо вам большое, пока-пока. Удачи вам.
Любить нельзя, воспитывать. Любить, воспитывать.
Здравствуйте, Дима. Меня зовут Таня. Мне 14 лет. Живу в Москве. Большой город, поэтому не боюсь сказать имя. Это я от себя говорю. Я очень поддерживаю позицию Навального. То, что его убили, для меня было большим горем. Сейчас я чувствую, что хочу что-то сделать против войны, но не знаю, как. Первое, что пришло в голову, было написать на стене что-то протестующее. Но я поняла, что это будет плохо для моих родителей. Мой вопрос. Подскажите, пожалуйста, что я могла бы сделать? И еще один вопрос. У меня мои очень близкие родственники уезжают из России, а я нет, и мне очень грустно из-за этого. Как мне это пережить? И дальше слова благодарности. Таня, спасибо вам большущее. Главный вопрос, конечно, первый. Второй вопрос технический, почти. Можно сделать две вещи, Тань. Я думаю, что вы абсолютно правы, что вы не стали писать ничего протестного. Дело не в том даже только, что было бы от этого плохо вашим родителям. Дело в том, что вы в этот момент воплотили бы что-то лично для себя, но, к моему огромному сожалению, вы не смогли бы продолжать. То есть вы не смогли бы внутренний свой свет и то хорошее, что вы хотите нести, вы не смогли бы нести другим людям. Значит, мне кажется, что нужно оглядеться, прям посмотреть вокруг, Тань, и найти человека или людей, которым вы нужны. Такие люди точно есть. Они не ищутся по принципу «а я тебе не нужна» случайно. Нет. Если вы оглядитесь, вот судя по тому, как вы формулируете вопрос, вы человек очень глубокий, вы человек очень умный, вы человек очень тонкий. Вы почувствуете. Может быть, вы нужны кому-то из ваших одноклассников. Может быть, вы нужны кому-то из ваших близких. Может быть, вы нужны кому-то, кто младше вас. Рядом с вами точно есть люди, которым важно знать, что они не одиноки в том, что они думают, в том, что они чувствуют, возможно, в их горе. Это очень-очень конкретно. И это очень-очень действенно. Это первое. А второе – это совет посложнее. Тань, нужно не давать себе привыкнуть к ситуации. Нужно не давать себе привыкнуть к этой рутине. Я абсолютно в этом уверен. Нужно понимать, что ситуация, в которой сегодня вы живете, в которой мы сегодня живем, это ситуация нечеловеческая. Это ситуация ненормальная для людей. Значит, Таня... Спокойно. Это не значит, что мы должны в ущерб себе, вы должны в ущерб себе, будучи 14-летней девочкой. Ну уж простите, я это говорю, потому что это факт. Ломать собственную судьбу сейчас. Это значит, что вы, как человек тонкий и глубокий, раз в какое-то время напоминаете себе, это ненормально, а если вы себе это напоминаете, вы все время ищете, как помочь тем самым людям, о которых я сказал уже. Возможно, когда появится какая-то конкретная возможность конкретной поддержки, вот именно то, что вы про это будете себе напоминать, сделает так, что вы не пропустите эту возможность. Вы обратите на нее внимание. Тань, вы не думаете, что то, что я говорю, это ерунда. Это мало этого. Вот про людей. Я думаю, что это самое-самое главное. Сейчас это самое-самое главное. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо».